Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. И сегодня мой собеседник в студии – епископ Колпашевский Стрежевской, владыка Силуан. Здравствуйте!
Здравствуйте!
В нашей программе мы стараемся не избегать острых тем, а искать ответы на самые непростые вопросы. И сегодня, владыка, одна из них – православие и старообрядцы. Для большинства обывателей различие между двумя вот этими понятиями заключается в том, как креститься. Два перста, три перста. Мы прекрасно понимаем, что будь это так, наверняка не было бы такого разделения. На ваш взгляд, в чем вот эта пропасть, которая не позволяет сейчас православным и старообрядцам быть единым целым?
Ну, во-первых, пусть и расхожее представление, оно достаточно верное. Потому что различия по преимуществу обрядовые. Они, конечно, не сводятся только к перстосложению при осенении себя крестным знаменем. Есть ряд других, но все это не выходит за рамки формальных особенностей, которые не играют принципиального значения для православной церкви, а для старообрядцев являются именно ключевым, отличительным признаком, по которому они вот себя разделяют с православной церковью.
Я, конечно, пример попрошу.
Но если мы смотрим на тот пафос, с которым старообрядцы защищают вот эти обрядовые особенности, то этого достаточно, чтобы убедиться в том, что для них они играют ключевую роль. Вот как лично мне кажется, верна та точка зрения, которая видит за расколом, произошедшим в XVII веке, определенное изменение в самой религиозности русского человека. Ну да, были, конечно, может быть, ошибки у того же патриарха Никона, у сторонников и родоначальников раскола, но ведь это затронуло многих людей, тысячи, миллионы людей. И значит, к ошибкам все не сводится. Значит, существовала какая-то более глубинная проблема в духовном состоянии людей в XVII веке, но которая не была изжита, решена, а она сохранилась вплоть до настоящего времени. И эта проблема, ну, условно говоря, может быть, ее можно назвать некой формальной религиозностью. То есть, что я имею в виду? Есть понятие духовности в церкви. Духовность — это не просто рассуждение о высоких материях. Это не просто культурность или там интеллигентность. Духовность — это объективная причастность Духу Божьему. Он является источником духовности. Эта причастность переживается в церкви как благодать этим термином и обозначается вот это ощущение участия Бога в нашей жизни. Когда это ощущение достаточно глубокое, подлинное, верное, тогда обряд занимает свое место. Он важен в жизни церкви, потому что человек не только дух, но и тело. И через телесное выражается духовное. В свою очередь, телесное влияет и на духовное тоже. Но при утрате вот этого внутреннего духовного чувства, при его некоем оскудении, происходит попытка восполнить оскудение духовного утверждением зримого, материального, вещественного. То есть человек как бы пытается компенсировать то, что он перестал чувствовать Бога, своей избыточной опорой на какие-то зримые, осязаемые вещи. Известный русский мыслитель, зарубежный, причастный к первой волне эмиграции, это священник и богослов, отец Георгий Флоровский, написал книгу пути русского богословия, в которой вот с этой богословской, смысловой стороны постарался обозреть всю тысячелетнюю историю России. И там по поводу раскола он говорит о некоем эсхатологическом испуге, об апокалиптическом страхе, который на самом деле и двигал расколом. И противостоять этому можно только, будучи утвержденным на каких-то таких незыблемых вещах. Когда оскудевает благодатное чувство, тогда незыблемым остается только обряд. И он приобретает тогда первостепенное значение.
Владыка, а все-таки что именно за обряды настолько важны старообрядцам, но к которым значительно проще относятся православные?
Помимо перстосложения, это сугубое или тригубое «Аллилуйя», когда после чтения псалтиря в храме произносятся следующие слова: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». В дониконовский период два раза повторяли. При Никоне, вслед за греческой традицией, стали повторять трижды. Или хождение крестным ходом вокруг храма. По солнцу или против солнца. В никоновской традиции против солнца ходит. В дониконовской – по солнцу. Написание имени Иисус с двумя «и» или с одним. Ближе к греческой традиции, с которой, собственно, и переведено это имя, в славянских, библейских, а затем богослужебных текстах, там стоит рядом две буквы «ита» и «это», но читаются они одинаково, как «и». Поэтому получается «Иисус». В русской традиции перевели точно так же, но где-то потеряли вторую «и» за ненадобностью, может быть, и стало просто «Иисус» с одним «и». Все эти формальные отличия не носят никакого принципиального значения для веры. Поэтому, строго говоря, содержание вероучения между старообрядцами и православными, там нет отличий, оно идентично. И особенностью в этих незначительных для нас, но значительных для старообрядцев вещах. Это явление чисто русское. Нигде, насколько я знаю, больше в христианском мире из-за таких вещей расколов не происходило. В Западной Европе он тоже происходил, но по-своему. Отчасти и готика является таким надрывным, что ли, искусством. Затем это происходит в протестантизме и так далее.
Западные пути преподношения именно христианского учения, они тоже очень разнообразны. Достаточно посмотреть на то количество разных течений, которые даже сейчас из Запада постепенно пытаются перетечь в нашу страну.
Совершенно верно. Поэтому никогда в православной церкви Священное Писание не играло исключительной роли. Важен не только и даже не столько текст Священного Писания, сколько его верное понимание тем принципам, которые позволяют верно истолковать Слово Божие, является то, что в церкви именуют священным преданием. В своей сути священное предание – это действие Бога, Духа Святого в церкви. Он, собственно, и является главным началом верной интерпретации и священного писания, и событий мировой истории, и судьбы самоотдельного человека. Это принцип, который позволяет отличить подлинное от ложного, святое от несвятого и так далее.
Владыка, тогда меня, знаете, какой вопрос удивляет? Когда я смотрю на жизнь церкви, я прекрасно вижу, что как только появляются какие-то или пытаются внести что-то новое, многие священники и иерархи церкви говорят: это новодел, мы должны опираться на то, что есть. Достаточно привести пример, когда предлагают, чтобы богослужение проводилось на обычном русском языке. Говорят, что нет, язык старославянский, он, можно сказать, богоизбранный язык, язык церкви, поэтому мы не должны ничего менять. Но ведь, по сути дела, в то время, в 17 веке, реформа Никона, она же была неким новоделом или не так? Но приняли именно его, а те, кто придерживался прежних устоев, оказались раскольниками.
Может выглядеть парадоксально, но, следуя мысли того же отца Георгия Флоровского, следует заметить, что как раз раскол был некой новизной, а деятельность патриарха Никона была как раз следованием традиции. Хотя порою так вот в расхожей литературе интерпретируется наоборот. Чем занимался патриарх Никон? Во-первых, вот эти реформы богослужебные не были целью его жизни и смыслом. Смысл был более глубокий. Но что касается реформ, то они проводились практически всегда в русской церкви. И книжные справы начал не патриарх Никон. Первой, наверное, такой крупной вот справой, исправлением книг, занимался еще митрополит Киприан в начале XV века, то есть за 250 лет до патриарха Никона. Очень серьезному редактированию библейские тексты подверглись при возникновении книгопечатания на Руси. Там не просто перепечатывали тексты, нужно было найти какой-то выверенный текст. Поэтому брали рукописи, их сличали и с греческими, и с латинскими оригиналами. Все это происходило постоянно, и это не вызывало никаких вопросов. Поэтому это был только повод, не причина. И в этом отношении Никон был вполне традиционен. И то, что он пытался привести богослужебный обряд в соответствие с остальным православным миром, это тоже нормально, это уже всегда было. Как раз старообрядцы увидели в этом что-то, какие-то признаки второго пришествия или апокалиптических времен. Вот это было новым. Вот такой раскол не просто с патриархом Никоном, а с церковью в целом. Ведь уходили не только от Никона, уходили от всей православной соборной церкви. Потому что Никон действовал в соответствии с общей церковной практикой и в греческом мире, и на Балканах. И первыми анафемы на старые обряды произнесли не Никон, а патриархи антиохийский и сербский. Конечно, они погорячились. И на поместном соборе в начале 70-х годов, на котором был избран патриарх Пимен, были отменены эти клятвы на обряды, потому что действительно еще в 17 веке осознавали, что обряды — это не принципиальный вопрос. И сами же греки об этом русских предупреждали. Но русский человек — широкая натура, и он привык идти до конца, и поэтому в любом вопросе, даже в таком...
Все или ничего.
Да, даже в таком, казалось бы, второстепенном, к сожалению, наши предки не избежали крайности. Но, повторяю, и для старообрядцев, и для так называемых никониан вопрос обряда не был первостепенным. Это, скорее, был все-таки повод, а не причина. Причина была глубже.
Владыка, ну вот то, что вы говорите, это вот в воздухе просто витает надежда. Если это не так принципиально, значит, есть возможность, быть может, не в ближайшем будущем, но чтобы церковь русская православная, старообрядческая стали единым целым. А старообрядцы, не секретно для кого, что старались уходить от мира в какие-то глубокие леса. И вот на Рымский край, в частности, вот та Колпашевская епархия, Стрижевская епархия, наверняка тоже вот имеет какое-то общение со старообрядцами. Или я ошибаюсь, есть какой-то диалог сейчас?
Дело в том, что русская православная церковь всегда к этому диалогу стремилась. И это началось не вчера. Еще в XVIII, особенно XIX веке...
То есть, по сути, сразу.
Предпринимались, да, определенные усилия для того, чтобы последствия раскола минимизировать. Для того, чтобы исправить ошибки, в том числе допущенные и патриархом Никоном, его последователями, и особенно государственной властью. Раскол, наверное, не приобрел бы таких масштабов, старообрядческое движение, если бы не политические меры. Потому что это было не просто религиозное, это было религиозно-политическое движение. И поэтому государство видело здесь своего оппонента и действовало достаточно жестко. Вплоть до смертных казней, причем достаточно жестоких. И здесь, конечно, перешли границы и только усугубили проблему. В XIX, особенно веке, появляется движение единоверчества. Это те старообрядцы, которые вернулись в православную церковь, сохранив свои обряды. То есть уже тогда православная церковь не препятствовала совершать богослужения по старым обрядам. Снятие вот этих официальных прещений против обрядов на поместном соборе 70-го года — это тоже шаг на пути диалога. В недавнее время, сравнительно недавнее время, при Московском патриархате была даже организована своеобразная комиссия по диалогу со старообрядчеством, и был даже документ принят, который намечал пути этого диалога. Более того, Православная Церковь всегда ценила в старообрядчестве вот это бережное отношение к тысячелетней культуре того же богослужения. Старообрядцы лучше, чем Московский патриархат, сохранил, например, культуру богослужебного пения. Может быть, более тщательно относится к соблюдению каких-то уставных особенностей богослужения. Это тоже очень важно. И очень многие члены, там, иерархи даже, и священнослужителя Московского патриархата стараются тоже как-то воспроизвести эту культуру и в жизни Русской Православной Церкви. Мне, например, самому очень нравится знаменное пение. Да. Так что есть и у старообрядцев, чем они могли бы поделиться с Московским патриархатом. Но все-таки мы не видим большого интереса к диалогу именно со стороны старообрядческих церквей.
Но это объясняется тем, что, ну, насколько я понимаю, что таким образом они пытаются сохранить свою самобытность. На ваш взгляд, это на самом деле так?
Я вижу здесь, опять же, особенности религиозной психологии, которая восходит к XVII веку. Но если старообрядцы воспринимали правителей своего времени уже как, ну, некое явление чуть ли не антихриста, Петр I некоторыми так и назывался уже антихристом, то для них весь окружающий мир уже погиб. И они, вот то малое избранное стадо, которые ждут второго пришествия и страшного суда. И любые контакты с этим миром, а Русская Православная Церковь Московского Патриархата в их сознании относится именно к этому уже погибшему миру, они могут только увести их от их цели. Поэтому этот изоляционизм, он имеет достаточно глубокие такие духовно-психологические истоки. Мне кажется, больше здесь, в этом коренится их незаинтересованность в диалоге.
Я думаю, отдельные поступки, вы со мной согласитесь, надеюсь, отдельные поступки Петра Великого, они могли бы и православных верующих к такому выводу привести, имеется в виду относительно личности Петра Великого, ну, допустим, его отношение к монашеству.
Безусловно, Русская Православная Церковь подверглась тоже своего рода разгрому по вине Петра I и его ближайших преемников. Так что не одни старообрядцы пострадали. Это было время, когда определенная дискуссия в обществе шла о соотношении власти священной и мирской. И вот патриарх Никон, в чем, собственно, была его-то главная идея? Он хотел, чтобы русское царство было таким духовным лидером в православном мире. По сути, он стремился к теократии. И здесь тоже была определенная ошибка. Потому что эту теократию, это идеальное такое царство Божие на земле своего рода, хотели достичь человеческими средствами, с помощью реформ. А так не бывает. Теократия имеет источником только Бога. Подлинная теократия возможна только с небес. От Бога. А человеческими средствами, политическими реформами, богослужебными реформами, какими угодно, это недостижимо. И вот чувство меры подвело. Хотя патриарх Никон был человек выдающийся, и подвижник исключительный, и умный, одаренный человек, и много полезного сделал. Кстати, он был, наверное, самым главным участником воссоединения Малороссии с Россией. Именно он подвигал царя Алексея Михайловича к тому, чтобы тот все-таки дал на это согласие.
Владыка, будем надеяться, что с Божьей помощью все-таки рано или поздно Русская Православная Церковь и Старообрядческая Церковь станут таким одним большим целым на пути в Царствие Небесное. Давайте перейдем ко второй части нашей программы. 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает день усекновения главы пророка, предтечи, крестителя Господня Иоанна. Я думаю, что об этом святом знают многие, но давайте еще раз напомним.
Святого Иоанна предтечу сам Господь именует большего из рожденных женами. То есть это самый выдающийся, великий праведник Ветхого Завета, который стоит на рубеже двух заветов. И величие его служения определяется тем, что он послужил пришествию в мир самого Господа, Бога-человека, Иисуса Христа. Подготовил народ израильский к встрече с Мессией. Вся его жизнь была исключительно подвигом служения Богу, подвигом любви. Ну и, разумеется, вслед за этим подвигом служения людям. Да, он сурово обличал приходивших к нему израильтян. Кто велел бежать вам от будущего гнева, порождение Хиднина, говорил он им. Но эти обличения проистекали из глубокой боли за то состояние, в котором избранный Богом народ, призванный свидетельствовать перед всем миром об истине небесной, превратился, пришел. Это состояние было ужасное. Вспомним, сколько бесноватых было, как они окружали Христа, сколько было больных, в каких глубоких заблуждениях находились лидеры израильского народа, их элита. Они дошли до того, что распяли своего Бога. Это ужасающая трагедия. Служить Богу, думать, что служат Богу, и на самом деле быть первыми богопротивниками. И Иоанн Креститель, как человек духоносный, все это видел, глубоко переживал, и сердце разрывалось от боли. Вот этим продиктована его такая некоторая жесткость. Как истинный пророк, он не взирал на лица и обличал в том числе и царя Ирода в явном грехе, грехе кровосмешения, когда он взял в жены жену своего брата. И это, собственно говоря, и стало основанием для его задержания, заключения под стражу и затем гибели. Голова его была усечена по желанию как раз вот этой незаконной жены царя Ирода Иродиады. И затем была помещена в нечистое место, как повествует об этом предание церковное, а со временем обретена учениками, последователями Христа и с честью вот уже перенесена в храм Божий. Но само усекновение, это мученическая кончина, тем не менее является великим церковным праздником. Почему? Потому что день кончины, особенно подвижнической кончины, страдальческой кончины за Христа, за правду, за истину, это день рождения вечности. Умирает человек тленный, ветхий, на земле, рождается в вечность уже святой. Наш заступник, образец для подражания, поэтому это праздник. Но все-таки праздник специфический. Мы помним о том, в каких обстоятельствах закончил свою земную жизнь Иоанн Предтеча. Это был день рождения Ирода, когда все веселились и радовались. И эта радость, это веселье такое чисто земное закончилось вот такой трагедией, таким преступлением. Поэтому этот праздник, он почитается сугубым постом, достаточно строгим постом. В этот день вот, мы с молитвой соединяем воздержание в память о великом воздержаннике и подвижнике.
Спасибо, Владыка. У нас в финале программы еще есть блиц-вопрос, на который я прошу ответить лаконично. Владыка, какая ситуация сейчас в доме в деревне Маракса, о котором рассказывали даже центральные СМИ, после того, как там разбушевался полтергейст? Удалось ли его усмирить?
Все тихо, удалось.
Случались ли в вашей практике подобные случаи? Видимо, вопрос в продолжении темы.
Конечно, встреча с духовной реальностью, выражаясь светским языком, является штатной ситуацией. И то, что в этой реальности не только Господь, святые, ангелы, но и духи злобы, это тоже вполне нормально, в том смысле, что это норма. Да. На самом деле духи злобы, к сожалению, принимают активнейшее участие в жизни каждого человека, просто не всегда это происходит так эффектно, как в данном случае, когда там летают какие-то предметы или кто-то кричит нечеловеческим голосом.
Обычно без игры на публику.
Да. Но через помыслы злые, через злые чувства и желания бесы практически ежедневно стараются привнести свое абсолютное зло в жизнь человека. Конечно, с единственной целью, чтобы эту жизнь разрушить, чтобы привести человека к гибели и физической, и духовной.
Владыка, как вы относитесь к отчиткам, учитывая, что не все священнослужители приветствуют подобные молитвы?
Ну, чин изгнания духов злобы, он существует. Но, во-первых, для того, чтобы его применять, нужен особый повод, нужны явные признаки беснования. Очень часто это скорее душевная болезнь какая-то, психическое заболевание, а вовсе не признаки беснования. Поэтому здесь нужно тоже сохранять здравый смысл и чувство меры. Это во-первых. Во-вторых, ну не всякий может быть экзорцистом. Для этого тоже нужна определенная духовная сила. Духи злобы изгоняются постом и молитвой, но главное, что их изгоняет, это смирение. Дьявол пал гордостью. И самое страшное против него оружие — это смирение. Вот этого он боится. Поэтому нужно быть очень смиренным человеком, иметь эту благодатную силу, которая дается смирению по слову Писания, для того, чтобы можно было изгонять духов злобы. Остальным лучше тут не рисковать.
Владыка, церковь не раз говорила о том, что всегда открыта для молодежи, но частенько в храме на юношей и девушек оказывают давление, придираясь к дресс-коду. Может, к этому относиться проще?
Мне кажется, что все-таки это проблема уже вчерашнего дня. Сейчас, если это и встречается, то достаточно редко и в более щадящих формах. Пожилых людей, которые не первый год ходят в церковь, можно понять. Это их дом. И их коробит, конечно, все, что этому не соответствует. Они могут потерпеть раз, другой, третий. Но когда это постоянно происходит, особенно в крупных городах, и когда порой те же молодые люди могут вести себя бесцеремонно, они не просто приходят не в той одежде, они посреди службы, не обращая внимания на то, что тут люди, что что-то происходит, могут вот ходить с места на место, даже разговаривать. Кто-то может даже по телефону начать говорить. Но, к сожалению, это есть в нашей жизни. Это, конечно, сильно ранит. И поэтому тут нужно немалое терпение. Да и нужно ли оно? Порой замечания и можно сделать. Поэтому проблема не в этом, в действительности. Проблема в том, чтобы, конечно, обладать вот этим подлинно христианским духом. И чтобы, делая замечания,
не обидеть,
сделать его так, чтобы вдохновить человека и подвигнуть его, ну, сделать, может быть, более правильный шаг к Богу, а не уйти из церкви. Конечно, не обидеть, там, не оскорбить, не закрыть перед ним дверь, отвести его в сторону, потратить какое-то свое время, душевные силы, для того, чтобы объяснить, рассказать, сказать это максимально ласково, именно в духе любви, видя в человеке человека, понимая, что если он пришел в церковь, то, скорее всего, его привел сюда Господь. Да, вот такого, ничего не знающего, может быть, неотесанного, но это тоже творение Божие, тоже душа живая и призвана ко спасению. Конечно, и пастырям, и прихожанам нужно никогда об этом не забывать. И это как раз и будет правильное, ну, развитие церковного сознания и церковного устроения. Потому что церковь — это не один одинокий человек, который пришел помолиться или там подумать о своем, наедине с Богом. Церковь — это двое или трое и больше. «Я посреди них», — говорит Христос. Поэтому церковь — это открытая система. Она потенциально направлена на то, чтобы туда приходили другие люди. Это вот миссионерское, мессианское назначение, оно присуще церкви. И в символе веры обозначено как апостоличность, апостольство.
Спасибо, Владыка, за очень интересные ответы. Я напоминаю нашим телезрителям, что любой из вас может также написать вопрос в нашу программу. Достаточно отправить письмо на электронный адрес православие70@mail.ru. Там же можно предложить и тему нашей следующей программы. Владыка, я очень признателен вам за интересную беседу.
Благодарю и желаю помощи Божией вам и нашим телезрителям.
На этом наш выпуск завершен. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. С вами еще увидимся.